Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет, привет, дорогие друзья. Пока вашего голоса в прямом эфире мы не слышим, но зато вы слышите мой голос в прямом эфире. Меня зовут Владислав Юртов. Это программа «Глаз народа» на Радио Теос. Как всегда, по вторникам в 16:00. Именно она вас развлекает, именно она вам дает почву для размышления. И именно она, возможно, немножечко вас раздражает. И все те эмоции, все мысли, все ваши раздражения, которые у вас только есть, и комментарии, пожалуйста, прошу вас, выплескивайте по номеру прямого эфира 8-800-333-1706 на сайте Teos.fm, через который, возможно, вы сейчас нас слушаете, обновленный сайт, как вы заметили, там тоже есть возможность посылать прямые сообщения в прямой эфир, прям форма такая есть под, внизу под экраном. Вайбер, WhatsApp, плюс 7-977-850-0996, то же самое, пишите и... Нет, не звоните, только пишите на этот номер. И мобильное приложение Radio Teos также позволяет вам слушать нас, писать нам сообщения, комментировать, опять же, не соглашаться с нами, активно проявлять свою позицию. И вот вы сейчас уже слышали такое покряхтывание,
многозначительно
покашливание. Да, друзья, это наш гость, мой любимый друг и товарищ Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви. Здравствуй, Саша.
Здравствуйте.
Я очень рад тебя видеть. Немножечко, пожалуйста, микрофон ближе к себе и чуть прои, чтобы все люди тебя видели, и в том числе и в камеру. Да, друзья. Все те, кто смотрит нас в видеотрансляции, вы видите в правом верхнем углу кружочек с буковкой R, нажав на который, вы попадаете на страницу пожертвований, с помощью которой вы можете поделиться с нами своими благословениями для того, чтобы мы делали более качественные передачи для вас. Ну а те, кто слушает нас через смартфоны или не смотрит трансляцию, посылайте сообщение на номер 7715 с текстом «Теос», пробел, ну и любая цифра от 1 до бесконечности, именно она перекочует на счет Радио Теос, что тоже безумно нам поможет, даже если вы пошлете всего лишь 1000 рублей. Саша Даниленко, что ты сделаешь со своим телефоном прямо сейчас?
Ну, я его выключу, чтобы он не мешал.
Что, кстати говоря, хорошо, что ты напомнил, потому что мне тоже нужно это сделать. Друзья, как вы, наверное, помните, Саша Даниленко периодически выступает у нас в качестве такого гуру, гуру семейной жизни, гуру воспитания детей, а сейчас он будет такой у нас... свахой в некотором роде. Нет, не свахой, он коуч-тренером таким сегодня выступит. Как же найти и где его найти настоящего мужика, настоящего мужа, настоящего мужчину? И что такое вообще означает быть настоящим мужчиной? Об этом мы не только мы поговорим с Александром Даниленко, он поделится с нами своим замечательным опытом, своей мудростью, своими знаниями, самим собой, своей любовью, самое главное, да, Саш?
Постараюсь.
Я был на диете, ты давно не был в студии Радио Теос. Я был на диете в конце лета и тоже немножко похудел. И вижу, тоже скинул значительное количество килограмм.
Ну да, есть.
Расскажи про свой секрет.
Ну, просто воздерживаться от лишней пищи.
Просто не есть ничего. Ну, знаешь, для меня это большая проблема, просто не есть. Поэтому все-таки я ел очень много, и моя диета как раз-таки предполагала огромное количество поглощаемой пищи.
Ага.
Только сырой, овощи, фрукты в сыром виде, минимум 2 килограмма в день.
Да.
Ел так много, что иногда меня даже просто уже, я не мог на эту еду смотреть. Вот такая была моя диета, но я удачно скинул почти 10 килограмм.
Молодец.
Ты сколько скинул?
7.
7 килограмм, хорошо. Я вижу, ты сегодня не очень расположен к беседе со мной, Саша. Что случилось? Кто тебя обидел?
Заданная тема меня загрузила.
Загрузила? Но ты же знал о ней прямо с утра уже сегодня, да?
Да, с утра знал.
И... Почему ты такой грустный? Потому что ты не соответствуешь званию.
У меня просто, видишь, нет опыта поиска мужика.
Но у тебя есть...
Я ни одного не нашел.
Да, но у тебя же есть дочки.
Дочки.
Да, и ты...
И сыночки.
И сыночки, и дочки. И именно своим дочкам ты уже совсем скоро должен будешь какой-то мастер-класс преподавать по этому вопросу, который я в заголовье нашего эфира вывел, как найти настоящего мужчину и где его искать. Поэтому я думаю, что ты уже об этом размышляешь, поскольку волосы твои седые говорят как раз-таки о том, что ты много думаешь, много размышляешь.
Конечно.
Конечно. Ладно, хорошо, расскажи, как ты жил все эти месяцы, пока что мы не начали обсуждать все-таки нашу тему.
Да, что? Хорошо жил, не тужил. Лето было, прошло. Ездил на конференцию в Испанию. Очень было хорошее время. Тепло было в октябре. Даже смог покупаться в Средиземном море.
Даже смог покупаться?
В октябре, что для меня просто на грани чуда.
Хорошо. Я всегда наблюдаю, когда за семьями пасторов,
так,
особенно за такими пасторами, как ты, угу, со стороны, мне всегда кажется, что у них просто идеальная семья.
Угу.
Муж, жена, дети, все в церкви, все улыбаются, все радуются. Такое ощущение, что у них вообще никаких проблем нету, когда смотришь со стороны. И мне было интересно все-таки послушать людей со стороны, с улицы, да, что они думают, вот как они себе представляют,
угу,
что такое идеальная семья, что они вкладывают в понятие идеальная семья, потому что действительно, наверное, все об этом мечтают, да, об идеальной семье.
Наверное.
Наверное, да. И у всех совершенно разные представления об этом, как мне казалось, до сегодняшнего утра.
Ну-ка.
Послушаем ответы людей на улице.
Глас народа.
Идеальная семья – это, на ваш взгляд?
Ну, это гармоничная семья, так сказать, ответственная с обоих сторон.
Гармония, понимание.
Идеальная семья – это там, где себя любят.
Себя или тебя?
Всех. Все друг друга любят.
А идеальная семья – это муж, ребенок, жена, которые все друг друга любят. Каждому удобно в семье, никто не чувствует себя ущемленным. И, конечно же, ребенок не хочет сбежать от своих родителей.
Муж, жена и ребенок.
Это муж, жена, дети, совместное ведение хозяйства, общие моральные, материальные, духовные ценности. То есть надо смотреть в одном направлении. Одна цель.
Муж, жена, трое детей.
Ну, муж, жена и хотя бы двое детей.
Взаимопонимание, любовь.
Ну, когда двое доверяют друг другу, любят друг друга, естественно, и им интересно вместе.
Жена, муж, двое детей.
Любовь и уверенность в партнере.
Ну, когда есть ребенок, мама, папа, ребенок, два.
Глас народа.
Мама, папа, ребенок, два.
Два.
Два. Как ты согласен с теми мнениями, что услышал сейчас?
Ну, интересно, что такая основная мысль, да, о гармонии, что должна быть гармония. Другими словами говорится о том, что должна быть любовь, принятие, единство, то есть вот то, чего люди, в принципе, ищут, и то, чего им хотелось бы видеть, я так понимаю, в своей семье. Любовь, принятие, гармония, вот, единство и дети. Дети, которые, в общем-то, тоже желанны. И, да, не хотят сбежать от своих родителей.
Слушай, ну мне показалось, что основная мысль это была как раз наличие детей в этой семье.
Ну, мне показалось, два вот было подхода. Более такие взрослые, зрелые люди говорили о любви, единстве и гармонии, которые уже пережили вот отсутствие он их. Молодежь говорила такая, не совсем зрелый, что ли, взгляд, что папа, мама... Может быть, это не то, что не зрелый взгляд, а сам вопрос, постановка вопроса, да, как выглядит идеальная семья и как чувствует себя идеальная семья. Вот люди, которые говорили муж, жена, ребенок, они как бы говорили о том, как выглядит, да, что это все-таки, ну, муж, жена и дети, один-два больше. Как чувствует себя идеальная семья, говорила другая часть вот опрашиваемых, что любовь и принятие, гармония. То есть здесь немножко разные были. Я не думаю, что они ошибались, просто каждый по-своему понял вопрос, видимо.
Угу. Каждый по-разному просто оценивает, думает по-разному, да?
Может быть, и думает по-разному, да. Первое, что ему приходит в голову, как бы то, что он видит или то, что он чувствует. Вот мне действительно кажется, люди, которые семейные, они больше говорили о чувстве любви, принятии. Люди, которые вне брака, там, молодежь или еще не очень как-то, ну, понимают в этой теме, они больше говорили о, ну, как это выглядит со стороны для них самих. Там папа, мама и несколько детей. Ну вот да, это идеальная семья.
Угу. Я последний год-два, наверное, может быть, чуть больше, очень часто, ну не то чтобы часто, но, скажем так, гораздо чаще, чем прошлые года,
угу,
встречаю в интернете людей, которые себя называют child-free,
ага,
и child-hater, да? Те, которые категорически не принимают детей, но относятся к ним ровно, либо даже категорически ненавидят детей, да, и с презрением относятся к людям, которые хотят иметь детей. Скажи, пожалуйста, твое мнение, вообще для идеальности семьи нужны дети или нет?
Но опять же, что мы считаем идеальным и для кого мы считаем это идеальным? Ну, для кого-то, может, идеальная семья – это без детей. Если вот говорить для кого-то это много детей, для кого-то один или два. Ну, что есть идеальная семья? Опять, какими мы мерками мерим идеальную семью? Говоря библейскими мерками, семья – это была первая семья Адам и Ева. То есть это уже была семья, и Бог с ними общался как с семьей, и у них не было детей. Ну, до поры до времени не было детей, это уже была семья, и Бог на них смотрел именно как на таковую. И это была в его понимании вот идеальная семья, которая должна была расти, развиваться, и да, потом в эту семью должны были прийти дети. В общем-то, они и пришли, но уже после грехопадения и после изгнания из Эдемского сада.
Это связано, как ты думаешь? Появление детей и то, что их выгнали из рая?
Нет, не связано, потому что дети, заповедь была еще до грехопадения дана, плодитесь и размножайтесь, то есть это последовало бы, ну, должно было последовать. Заповедь как минимум была дана Адаму и Еве, это идеальной семье, чтобы они плодились и размножались, то есть чтобы у них было много детей.
Угу. Ты христианин, угу. И я тоже христианин. Есть такой стереотип у людей, как мне кажется, что у верующих людей, у верующих семей всегда много детей, ну, должно быть, хотя как минимум, да, угу. Должно быть много детей. Есть ли какой-то вот именно чисто христианский специфический взгляд на семью, на количество детей, на то, сколько их должно быть и в каком возрасте рожать, не знаю, вот что-то такое специфическое мнение, идеальная семья по-христиански или идеальная семья все-таки по-даниленковски?
Идеальная семья, опять же, не зависит от количества детей. То есть может быть много детей, но они будут нелюбимы, заброшены, а папа с мамой будут заняты чем угодно, только не ими, и ну, не будет любви и принятия, не будет исполнения воли Божьей. Угу. Может быть мало детей и те же самые отношения, то есть не в этом идеал. И если семья в том количестве или в ином количестве не исполняет воли Божьей, не имеет плодов Духа Святого, не имеет любви, радости, мира, то это не может быть идеальная семья. Идеальная семья – та семья, которая соответствует замыслу Божьему для семьи. Угу. А мне кажется, что замысел Божий в том числе включает в себя не два и не три ребенка, а больше. Потому что заповедь дана была Адаму и Еве плодиться и размножаться. То есть от двоих родителей ожидается как минимум четверо детей.
Все-таки цифры есть, да?
Ну да, можно сказать, что есть.
Нормально ли, если муж и жена… уже семья, пусть это будет уже семья, вообще не хотят иметь детей.
По каким причинам они не хотят иметь детей?
Просто не хотят. Вот мы не хотим иметь детей.
Ну вот просто не бывает просто.
Ну мы не хотим, чтобы нам было неудобно, предположим.
Ну вот это уже другой разговор. Ну это просто люди, которые сосредоточены на себе. Если мы просто не хотим, потому что это тяжело, и мы хотим пожить сами, это люди, которые, в принципе, не поняли смысл жизни, не поняли, зачем они в этом мире. И, естественно, это люди, которые промазывают мимо воли Божьей. То есть, естественно, что Божье благословение как на семью, оно вряд ли к ним придет. Я понимаю, что есть семьи, которым Бог не дает детей. Ну, по тем или иным причинам они не могут иметь детей. И они стараются там удочерить, усыновить или жить таким образом и служить Богу вот как без детей. Но если есть возможность рожать, если есть возможность иметь детей, и человек отказывается от этого, ну, дети – это благословение от Бога. Это не только заповедь Божия, но это как любое исполнение заповеди Божией, это благословение. Человек, который отказывается от того, чтобы иметь детей и иметь их больше, чем одного, он просто отказывается пережить Божье благословение.
Хорошо, Саш, с тех пор, как ты был последний раз в нашей студии, у нас есть небольшие перемены, их даже очень много, и сейчас нашу трансляцию смотрит очень большое количество людей, поэтому ты можешь помахать всем, поздороваться в камеру, да, они все тебя видят, и я почитаю комментарии людей, которые нас смотрят по видеотрансляции, mm-hmm. присылают комментарии в студию, их уже очень много, почитаем то, что они пишут. Ну и так, хорошие мужья в чат пишут, здравствуйте, это просто приветствие. Хорошие мужья – это какие? Что такое хороший муж? То, что в заголовке, да, опять же, у нас выведено. Хорошими мужьями не рождаются, хорошими мужьями становятся с помощью хороших жен, пишет Катерина Чечель. Илья Ковалев. Хороший муж – это мужчина за 30. Раньше женится либо олени, либо каблуки. Ну вот так. Владимир Ломакин. Всем привет. Как найти хорошего мужа? Вопрос философский. Все зависит от случая и индивидуальности людей. Это точно так же, как спросить, как найти хорошую жену. Но сейчас, по статистике, увы, большая часть заключаемых браков разваливается, и в этом повинны обе стороны вопроса с уважением. Да, мы тоже вас уважаем, Владимир Ломакин. Людмила Михайлова. Надо ходить в библиотеку, ездить в метро и присматриваться, а не долбить телефон. До сушей пробки вытащить от телефона. Вот тогда и найдешь. Надо было и женщину в студию пригласить, пишет Ольга Ушакова. И, кстати говоря, да, мы ни разу не видели в студии твою супругу, любимую, замечательную. Я надеюсь, что в следующий раз ты с ней придешь. Это возможно?
Ну, можно постараться.
Можно постараться. Хорошо. Но раз мы сейчас прочитали массу комментариев про то, как и где найти мужа, так поэтому сейчас и послушаем, да, ответ на этот вопрос людей с улицы. Как и где найти мужа? Слушаем.
Глаз народа.
Как и где найти хорошего мужа?
Сложно сказать, не могу ответить на этот вопрос.
В каком-то месте, в какое-то время?
Ну, можно везде найти. В общем деле лучше всего, когда общее дело.
Надо разбираться просто в людях, женщинам. Просто разбираться в людях. Его можно найти на работе, можно найти в самолете или в салоне поезда, вот, или в театре. Но в театре маловероятно.
Ну, знаете, пересечение может быть в разных, так сказать, местах. Я не могу в этом советовать.
Я не замужем, если бы я знала.
Трудно сказать, где они сейчас, все мужики-то. Не знаю. Не могу сказать. Наверное, это случай, судьба. Может быть, где-то в компании. Может, где-то, не знаю, в транспорте.
Сходить на бал в военное училище.
В армии.
Спросить у Всевышнего.
Ну, наверное, не знаю, мне кажется, это как-то ты встречаешь человека и просто понимаешь, что это твой человек.
Это у всех по-разному.
Например?
Можно и в метро, наверное.
Не могу сказать, не искал.
Дочке своей что будете советовать?
Ну, чтобы искала такого, как я.
Глаз народа.
12 там, или 13 ответов было, и из них два предельно конкретных. В армии и в военном училище на балу. Остальные так себе ответы. Ну, в том плане, что ну, без конкретики, да, без конкретного рецепта. Ты хороший муж, Саша Даниленко?
Ну, не мне решать, но моя жена говорит, что да.
Хороший. Где она тебя нашла?
В церкви.
В церкви. Правильный ответ будет, что... Помнишь, как анекдот был, да? Кажется, белочку, но Иисус Христос, да?
Да.
Все-таки правильного мужа хорошего можно найти не только в церкви?
Вообще, неправильная постановка вопроса со стороны, если мы говорим о женщине, где искать мужа. Мне кажется, что мы понимаем под словом «искать»? Вот прям «искать»? Или мы понимаем, что я встретила мужа там-то и там-то? Где его можно найти или где его можно встретить? В метро можно встретить, но найти в метро... Ну, никто не пойдет в метро искать мужа.
Угу.
Никто не пойдет в театр прям искать мужа. Его можно встретить случайно или еще как-то в церкви. Моя жена меня не нашла в церкви. Мы встретились в церкви, и это я ее нашел в церкви, а она пошла за мной.
Но согласись, что твоя супруга все-таки, как мне кажется, она же была верующим человеком уже, правильно,
да,
тогда?
Да.
Все равно, скажем так, место, где она хотела бы искать мужа, оно было очень сильно ограничено.
Определенно.
Оно было ограничено церковью, правильно или нет? Она не стала бы, наверное, выбирать себе мужчин среди тех, кто играет в домино там во дворе на улице.
Ну да.
Только если бы она случайно увидела тебя играющего, влюбилась в тебя без памятства, да? Ну и потом узнала, что ты верующий человек, ко всему прочему, помимо того, что ты в домино хорошо играешь. Есть ли все-таки какой-то совет? Вот опять же, своим дочерям ты что будешь говорить?
Я бы хотел еще на эту ситуацию посмотреть с другого угла. А что насчет вообще не искать мужа? Потому что Иисус сказал, что блаженны, по сути, кто ради Царства Божия отказался от этой идеи. И он говорит, кто может понести, да понесет. Ну, кто может вот так жить без семьи, без мужа, без жены ради Царства Небесного, пусть так и живет. Это Иисус призывает, по сути, своих учеников и говорит им, хорошо вам, по сути, остаться без семьи ради Царства Небесного. Апостол Павел учит и говорит, хорошо вам быть так. Если у тебя нет мужа, не ищи мужа. Если нет жены, не ищи жены. Хорошо вам быть, как я. И дальше вообще рассказывает, что замужняя ищет, как угодить мужу, а незамужняя, как угодить Господу. Поэтому давайте начнем с того, что, может быть, и не стоит его вообще искать, и даже не думать о семье и браке.
Ну, ты знаешь, я встречал множество хороших, красивых, замечательных, умных, добрых девушек, одиноких, которые уже подходят к тому возрасту, когда женщине прямо нужно-нужно найти мужа, да, иначе она потеряет возможность иметь уже впоследствии детей даже, да, в силу возраста просто. Может быть, они тоже вот не искали, знаешь, а потом оказались у разбитого корыта. Ведь многие из них, они мечтают, на самом-то деле, быть замужем, да? Но вот они не искали, и в итоге остались одни.
Не искали, это разные вещи. Я говорю о том, что мы ищем Царствие Божие.
Угу.
Когда Иисус говорит, ищите прежде Царствие Божие и праведность Его, все остальное вам приложится. Это, он не обещает, что там муж и жена, и богатство, и все остальное приложится, но что ищет человек прежде, Царствие Божие или мужа? Если человек ищет прежде Царствие Божие и не встретил на пути своего мужа или жену, ну и слава Богу, если Бог не дает. Потому что смотри, часто говорят, ну нехорошо быть человеку одному,
да.
Ну, Бог сказал, да? И вот поэтому я буду из кожи вон лезть, но мне нужен муж, дайте мне мужа, как говорит Ревека, или я умру. Да? Она говорила о ребенке, а тут о муже, дайте мне мужа. Но мы должны помнить, что да, Бог сотворил мужчину и женщину, женщину для мужчины, и сотворил их как семью. Но мы должны помнить то, что Бог сотворил мир для любви и праведности, а мир лежит во зле, значит, в этом мире не все идет так, как Бог запланировал. Да, хорошо быть человеку в браке, но мир лежит во зле, не все идет так, как Бог запланировал, ну, не то, что пошло против воли Божией, но не все так, как задумано, то есть брак задуман мужчина и женщина перед Богом, в Боге, исполняющий его заповеди. Первая же семья ослушалась, и мир лежит во зле, поэтому не все вот то, что хорошо быть, нехорошо быть человеку одному, вот все обязательно должно сбыться, иначе бы Иисус не говорил, кто может ради царства остаться без семьи, останься, и апостол Павел бы не говорил этого, кто может остаться без мужа и жены, останьтесь, и вам так хорошо будет.
Хорошо, Юлия Шектор пишет такой комментарий, мы что, в церкви, что ли? Нет, мы в студии Радио Теос. Все время разговор о Боге однотипный. Причем тут это? Бог дал, не дал. Почему тогда Бог дает детей, в кавычках написано, алкашам, пьяницам, а нормальные люди родить не могут? Это уже вообще другая тема. Хорошо, а вот ты можешь прокомментировать ответ, вернее, комментарий девушки Юлии Шектор, или мы можем сразу немножечко дальше перейти? Что-нибудь скажешь по этому поводу?
Ну тут одним словом не ограничишься, почему Бог дает или не дает. Это ему решать, почему он дает. И, ну, мы в студии Теос, ну, я верующий, я христианин, и я смотрю на этот вопрос с библейской точки зрения.
Угу.
Поэтому мои комментарии, мое мнение – это то, что я читаю в Библии, как я общаюсь с Богом.
Хорошо, но нас слушают, и прямо сейчас слушают, в том числе неверующие люди и неверующие девушки, которые хотят замуж и хотят найти себе достойного парня или достойного мужчину, если они уже постарше, да? Что ты можешь им посоветовать вот неверующим людям? Как они могут найти себе хорошего, достойного мужика, мужчину, мужа?
Ну, там советовали идти на бал военный, армейский, училище. Определить, кто для тебя достойный, кто для тебя хороший. Но опять же, это палка о двух концах. Я считаю, что вот это хорошее, я буду его искать там-то, там-то. А по сути, как ты узнаешь, какой человек он? И вот то, что ты мечтаешь и думаешь, что вот это должно быть хорошим, а как это вообще в браке потом выскажется? Потому что я думал тоже, что, будучи верующим и читая Библию, и зная, и читая книги о вступлении в брак, я представлял, что хорошая жена должна иметь вот такой набор качеств. А потом, когда я оказался в браке, оказалось, что это не все, и это далеко не все. И жена конкретная для конкретного мужа, потому что для моего характера не всякая жена подойдет. И то, что, например, хорошо для меня, ну, смерть для кого-то.
Хорошо, последние два комментария прочитаю по этой теме и перейдем немножко, ну, к другому вопросу. Ирина Вишневская пишет, доброго времени суток, искать не нужно, если тебе суждено, то ты встретишь именно того, кто тебе подойдет. Все, всему свое время. И Мария пишет, а вот мама и дочка без папы – это семья? Тоже интересный вопрос, правда? Мы на него ответим в процессе ответа на следующий вопрос. Ты сказал, что твоя жена считает тебя хорошим мужчиной, да, хорошим мужем.
Угу.
Что же такое быть мужчиной? Задал я вопрос. Что такое быть мужчиной вообще?
Глас народа.
Что означает быть мужчиной?
в первую очередь защищать своих родных и близких, свою родину. Ну и, естественно, уважать друг друга.
Ну, это означает, так сказать, нести ответственность за себя и своего спутника, так сказать.
Быть сильным, быть ответственным. Любить и защищать женщину.
Быть ответственным за свои поступки.
Мужчина должен нести ответственность и за себя, и если это семья, конечно, и за свою семью, за своих детей.
Ну, заботиться о своей семье и вообще быть полезным в своей стране, наверное.
Я не знаю.
Пример отца. Пример для подражания.
А если плохой пример, как ему стать мужчиной?
Уходить. Свободное плавание.
Построить дом, посадить дерево, написать книжку.
Уметь постоять за семью. Кормить ее, ну, и так далее. Обеспечивать.
Я думаю, что, опять-таки, надежность, слово не расходится с делом. И настоящий мужчина не предаст.
Быть мужчиной. Много всего. Это же нельзя писать за полторы минуты.
Глас народа.
Говори.
Не услышал, что настоящий мужчина – это чуткий мужчина, нежный мужчина, мужчина, который готов слушать свою жену, заботиться, отстоять, защитить. Вот такое мачо-мейнство такое, знаешь, такой мужик. Угу. Не настоящий мужчина, а вот мужик. А вот я замечаю, что вот такие мужики, вот такие брутальные, да, они не всегда хорошие мужья. Потому что эта брутальность, она, с одной стороны, да, я там принес зарплату, да, я там защитил от хулигана, да, я там держу свое слово, но женщине не только это надо, и даже не столько это надо. Женщине надо, чтобы ее слушали, чтобы ее выслушали, чтобы ее любили, о ней заботились, как о цветочке, чтобы ее поливали, и были рядом с ней. А если он такой мужик, он на работе, он в качалке, он держит свое слово, да, он там сказал, пришел, сделал, но как бы он не рядом со своей женщиной, то я не думаю, что женщина будет очень рада вот этой брутальности, такой мужественности вот этого мужчины, который где-то мужественный, где-то для кого-то мужественный, в чем-то мнении таком абстрактно мужественный, а ее потребности сердца не восполнены, тогда я вообще очень сомневаюсь, что женщина будет очень довольна вот такому мужчине.
Почему, как ты думаешь, у людей такие неправильные, и с моей точки зрения, да, немножко сбитая, прицел сбит, неправильные ориентиры, неправильный вот этот стереотип, на основании которого они ищут себе пару, выбирают, да, счастливую семью строят, на основании вот этого стереотипа мужик должен быть мачо-меном таким, да, Шварценеггером, крутаном таким?
С одной стороны, это не то чтобы сбитые, с одной стороны, это нужда сегодня. Действительно, чтобы мужчина держал слово, чтобы он был, ну, такой мужчина в общем понимании, что он действительно мужчина, не тряпка, не оно, а вот действительно, чтобы он мог заботиться о семье, чтобы он мог сдержать свое слово, чтобы он мог защитить свою семью. Это потребность, это нужда, это может быть даже какая-то вопиющая нужда, чего люди, женщины не видят в мужчинах вокруг них самих. И это такая основное, с чего можно, ну, начинать, да, если бы вот это уже было вот в мужчинах вокруг нас, что они действительно держат слово, что они поступают как мужчины, как джентльмены, да, как настоящий полковник, потом бы уже тогда женщина сказала, ну, мне бы еще хотелось, чтобы вот он меня выслушал, да, чтобы он меня понял. А может быть, вот это первое, что приходит на ум, первое, что вот в чем, чего жаждет женское сердце, и таким вот образом, ну, женщины, девушки об этом говорят. Угу. Но это мне так кажется, я на самом деле не знаю, как, почему.
Ирина Вишневская нам написала еще один комментарий. «В брак вступать нужно, я считаю, когда тебе за 30, потому что ты еще молод, и при этом есть уже некий жизненный опыт. Понимаешь, в чем ценность жизни». И Анатолий Ашаев пишет: «Почему мужик всегда кому-то что-то должен?» Почему ты должен быть мачо-меном, Александр Даниленко?
Ну, я не должен быть мачо-меном, я должен быть мужчиной по сердцу Божьему. Вот что я должен, да? Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, написано в Слове Божьем. Угу. Вот что я должен. Для меня пример мужчины – это вот в Библии я ищу и нахожу. В Иисусе Христе, в апостолах. То, какими они были людьми, какими они были мужчинами.
Слушай, ну никто из них, я, по крайней мере, читаю Библию, угу. Я ни в ком из них не вижу такого мачо брутального.
Да потому что они не были брутальными мачо.
Да, это мы даже не будем касаться слова «брутальный», что оно на самом деле означает, да?
Да.
Вот они же на самом деле не были такими, да, агрессивными такими мужиками, как вот мы и слышали, да?
Они были разными.
Они были очень разными.
Они были разными, апостолы были разными.
И раздражительными, как Петр там.
Раздражительными, скоропалительными, тихими, застенчивыми, сомневающимися. Они были разными. И Иисус Христос, Он вот тот образ мужчины, где написано «Мужья, любите своих жен, как Иисус возлюбил церковь и предал себя за нее». Вот пример для нас, что значит любить свою жену, как любить свою супругу, как Иисус возлюбил церковь. И из этого мы очень многое можем узнать о том, каким должен быть мужчина и муж, глядя на Христа и на его отношение к церкви. Если уже мы говорим о библейском образце мужчины и мужа, то лучшего примера, чем Иисус Христос, мы и не найдем. Потому что я считаю, что одна из причин, почему вообще Бог создал мужчину и женщину и брак, чтобы однажды сказать, что Христос возлюбил церковь, и вот вы, мужья, любите своих жен, чтобы мы через отношения в браке поняли отношения между Христом и его церковью.
Какие они должны быть.
Какие они должны быть, и что Иисус переживает, глядя на нас, когда, ну, в наших с ним отношениях, когда мы переживаем какие-то отношения с женой со своей.
Скажи, вот нам уже предъявили обвинение, что мы все время говорим, как будто мы в церкви о Боге, хотя у нас, друзья, радио, оно христианское, называется «Теос», да, вдохновляющее практическое христианство. Так вот мы можем как-то вдохновить своим практическим христианством людей, не верующих в Бога, да, и показать им, что вот эта модель библейская, что такое мужчина, она подходит на самом деле, очень хорошо подходит и для светского общества, которое не нуждается в Боге.
Ну, если посмотреть на христианские семьи вот в своем лучшем выражении, не в худшем выражении, а в те семьи, которые пытаются строить свою семью по библейским принципам и стараются, прилагают к этому усилия, я думаю, что мы тогда увидим, что это действительно люди, которые стоят на пути любви, стоят на пути развития, гармонии, на пути, ну, хороших, счастливых взаимоотношений. Не все гладко, не все получается, но как минимум есть на что опереться. И это проверено веками, это проверено уже 2000 лет, как церковь существует, и мы можем о разных браках читать и удачных, и неудачных. Но тем не менее, если посмотреть, что Бог задумал для церкви, для брака, мы увидим, ну, как минимум, здравое зерно. И еще один такой важный момент, то, что это неизменные принципы, которые Бог дает людям, Творец дает людям для брака. И они действуют во всех культурах, они действуют во все времена. И действительно, они проверены, испытаны на людях. И мы сегодня можем взять и посмотреть, как вот это было, как это действовало, как живут счастливые семьи, что их объединяет. И для меня это вот действительно гарант того, что это правильный путь. И я хочу идти этим путем.
Вопрос такой не очень, может быть, странный для христианского радио. Может ли светский человек взять христианскую модель семьи и христианское понимание, что такое мужчина, что такое женщина, применить это в своей жизни, не становясь верующим человеком и быть идеальным мужчиной, идеальной женщиной и иметь идеальную семью?
Если они возьмут, вот неверующий мужчина, неверующая женщина, сам принцип, это на несколько ступеней их поднимет выше. Но, с другой стороны, это покажет им их нужду в Боге. Потому что в христианском браке, в общем-то, как в любом браке, мы должны прощать друг друга, любить, служить друг другу и забыть о себе и думать о ближнем своем. Но без Бога, вот без Его силы, которую Он дает, чтобы выполнить Его заповедь, это очень сложно. Одним усилием воли это очень сложно вот из эгоиста стать человеком, который думает о ближнем своем и умирает, как Христос умер за церковь. То есть без Христова Духа невозможно самому согласиться на то, что я ради своей жены буду каждый день умирать для своего «я». Поэтому принцип сам можно начать применять, и это уже будет огромный плюс для семьи.
Хорошо. Юлия Шектор снова нам пишет. «Я считаю, что нам, девушкам, не угодишь. Мы познакомились с моим уже нынешним женихом в интернете. У меня никогда не было идеала мужчины. Он парень домашний, предпочитает домашнюю еду вместо ресторанов, относится ко всему с вниманием и заботой, ко мне с нежностью. Я не привыкла к такому, и поначалу меня это немного накаляло, а именно его мягкость. Но теперь я понимаю, что именно таким должен быть мужчина». Это в подтверждение твоих слов, да? И против версии, что мужчина должен быть мачо-меном. Дальше. Ирина Вишневская написала целых два сообщения. «В наше время нравственность упала настолько, что все перевернулось с ног на голову. Всем деньги нужны и выбирают именно по внешним признакам. Внешность, я считаю, роли никакой не играет абсолютно, потому важно то, какой человек внутри. Поступки играют огромную роль». И следующее от нее же сообщение. «Лучше жить одной, чем выйти замуж, жить с кем попало. Очень хочется семью и ребенка». Это, наверное, отличный способ помолиться в конце передачи за, да? Ну, вот за Ирину Вишневскую. Я думаю, мы с удовольствием это сделаем, чтобы Бог вам послал и семью, и ребенка. Хорошо, ты, вернее, я, пардон, сказал о том, что неправильные ориентиры, да, у нынешних девушек часто бывают, они неправильно выбирают себе будущего мужа, ориентируясь на какие-то внешние признаки маскулинности, так и слово, правильно, да?
Ну, я возможно.
Да? Ну, короче, мужественности, да? И когда их ожидания не совпадают с реальностью, происходят разводы, потому что разбились их ожидания, их мечты. Что может служить оправданием для развода? Слушаем по мнению Санкт-Петербурга.
Глаз народа.
В каких случаях оправдан развод?
Ну, когда взаимоотношения мужа с женой отражаются на ребенке.
Оправдан? Ну, это, я думаю, по взаимному согласию сторон.
Если нету больше взаимопонимания между любящими людьми, ну, также измену можно, наверное, также включить в этот состав.
Никаких.
Он вообще почти никогда не оправдан, потому что очень страдают дети.
No comment, не знаю.
Все люди больше не нужны друг другу. В случае непонимания, наверное, в первую очередь. Потеря взаимоуважения, опять-таки.
Когда люди страдают, это неправильно. Жить в страданиях.
Не знаю, не могу сказать, почему.
Наверное, когда... если разлюбили друг друга, или если кто-то сделал настолько больно, что ты не можешь это простить.
Но вы знаете, я считаю, что в наше стремительное время надо как-то вот эти прощать, вот это мимолетное что-то, и вот эти, и как-то воспитывать и в себе, и в муже как-то все-таки ответственность перед тем, что вы создали семью, брак, перед детьми, потому что это не сиюминутное решение, это долгосрочное. Потому что когда брак, дети растут без отца.
В случаях насилия, я считаю.
А измена?
Измена? Смотря кто изменил. И смотря с кем. Ну, если с другом, например, каким-то близким семьи, там, например, муж изменил с подругой жены. Тут виновата подруга, конечно, но развестись тоже стоит.
А если девушка изменила с другом мужа?
Тем более.
Глаз народа.
Девушка была более строгая к себе и к девушкам другим, да, чем к мужчине. Это приятно тебе было, нет, услышать?
Строго. Ну, когда мы подходим к теме развода, здесь вот вопрос, повод, да, для развода каков?
Даже не повод, нет, чем...
А чем можно оправдать развод, да? То есть, опять же, мы говорим о... Ну, в общем, да, даже вот там измена, страдания и другие поводы, другие оправдания... С одной стороны, ну, каждый включает в это свое что-то. Вот мы говорим, чтобы человек не страдал, да? И каждый, у каждого своя картинка. У одного картинка, что жену там тупо бьют ногами до крови, и она страдает. У другого человека, что муж ей не приносит цветы и не говорит приятные слова, и она страдает. И то слово страдает, но каждый это вообще по-разному понимает. Поэтому вот просто так сказать, ну вот эта причина, даже измена, да, Ну, измена тоже не на ровном месте случается. И при каких обстоятельствах произошла измена? И что такое вообще измена? И кто первый изменил? Изменил, может быть, кто-то, кто уже на тебя год внимания не обращает и вытолкнул тебя просто в физическую измену? Или как вообще все это произошло? Поэтому здесь вот так вот просто подойти и сказать, ну вот оправдание для развода. В Библии написано, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Поэтому здесь начинать надо не с развода, а с того, сочетал ли Бог, сочитывает ли Бог эту пару. Если Бог сочетал, нету оправдания для развода.
Ну, в той же Библии написано, что в принципе, если измена случилась, то это является поводом для развода.
Является поводом
но
для
не,
развода.
Но не является обязательным условием, конечно.
Вот, это не является обязательным условием, это не является поощрением к разводу, и это является поводом для глубокого рассмотрения ситуации в принципе. Поэтому я бы даже не стал говорить о том, что ну вот в Библии есть место, где говорится о разводе, потому что каждый начнет его прилагать к себе и вкладывать свое понимание. Я бы начал с того, что если мужчина и женщина живут вместе, а Павел даже пишет, что если ты совокупляешься с блудницей, ты становишься одно тело с ней, то вы уже не можете разводиться, потому что вы одно тело. То есть Бог сочитывает мужчину и женщину в браке и делает их одним телом. Даже если они неверующие, они все равно становятся одной плотью. Да, может быть, не одним духом, но одной плотью. Поэтому в другом месте у пророков написано, Бог говорит, я ненавижу развод. Потому что развод противоречит не только духовным принципам, он противоречит самой идее мужчины и женщины, которые становятся одним целым. Поэтому да, вступать в брак надо с полной ответственностью, да, надо искать того, чтобы действительно наш брак сочетал Бог, наши взаимоотношения, и в Боге строить свои отношения. А развод – это то, как Павел пишет, даже именоваться не должно у нас. То есть это не то, что вариант, это вообще не вариант. Это какая-то сверхъестественная трагедия, беда, катастрофа. Вот как это можно называть. Не иначе.
Хорошо. Одна из женщин, которая мне отвечала, кстати говоря, мы это не выпустили в эфир, слишком длинный у нее ответ был, она в данный момент находится уже во втором браке, угу. Да, и первый брак у нее разрушился именно из-за измены мужа, как она сказала. Но когда я ее спросил, а сейчас, вот да, вот сейчас, вы были бы готовы простить эту измену? Она сказала, да, угу. Была бы готова простить. Это означает, что какая-то наша мудрость, может быть, она приходит только с годами, или как? Что? Почему вот тогда она на горячую руку развелась? Сейчас она говорит, нет, я бы простила бы измену.
Ну, я не знаю, общая ли эта тенденция, но я замечал, что вот, будучи еще сам неверующим и встречая вот повторные браки, я замечал, что люди вот в повторных браках, они более терпимы друг к другу, более снисходительны друг к другу, потому что они однажды уже пережили развод, пережили эту боль развода, они пережили вот эти свои какие-то иллюзорные ожидания, их падение, да, крах. И уже во вторых браках, ну, я просто заметил в некоторых семьях, это даже не одна, не две были семьи, что они более терпимы. Да, это приобретенная вот такая через эту боль и страдания житейская мудрость. И это так. Но если бы люди изначально вот строили отношения, строили свою семью по Божьим принципам, где и они бы знали, что ну, развод – это смерти подобно, мы будем решать проблему до конца. И Писание говорит, прощайте друг друга, прощайте врагов ваших, прощайте, да, любите, умирайте для себя ради другого. И мы вот с таким отношением вступаем в брак, что да, мы не знаем, как это практически умирать за другого, как больно прощать, тяжело бывает, но мы настроены на это. То есть эти люди приобретают через развод, через боль и страдания этот опыт, а мы этот опыт, эту мудрость приобретаем из Слова Божьего. Если она готова уже простить, потому что она прожила годы, мы должны быть готовы простить даже в начале наших семейных отношений, потому что так Бог говорит. И мы уже настраиваемся на эту борьбу. Мы готовы, мы хотим прощать. Нам тяжело, мы не умеем, мы не научились, мы не знаем как. Но мы знаем, что надо прощать, и мы будем учиться прощать. В этом большой плюс строить семью на христианских принципах, на библейских принципах, что нам не надо много опыта и вот этого этих чужих падений. Мы знаем, как надо с первого раза.
Угу. Ты сказал очень классную вещь про иллюзии, которые сопровождают людей во время их развода. Да? У них есть некие иллюзии, что они получат, когда разведутся. И эти иллюзии тоже разрушаются. Можешь немножко подробнее про это?
Ну,
раскрыть свою мысль.
Мы все имеем определенные иллюзии, когда вступаем в брак, когда встречаем девушку, когда мы женимся, когда вот эти иллюзии первые наши от того, какой у нас будет брак, гармоничный, любящий, заботливый, и все оказывается не так, они рушатся, да? И вторые иллюзии у нас возникают, что мы почувствуем себя лучше, когда мы выйдем из брака. Это то же самое, та же иллюзия, что нам станет легче, мы снимем это бремя, и мы встретим, это значит, не сошлись характерами, не моя половинка. И включается иллюзия, что у меня вот этот самообман, да, надо где-то найти выход, надо найти надежду какую-то. И я питаю себя надеждой, что когда я разведусь, мне станет легче, и я буду открыт для новых отношений, и вот тогда-то я уже внимательнее буду смотреть и встречу того самого или ту самую. И это тоже иллюзия. И ты встречаешь того самого, ту самую, если ты не вынес вот этот урок из первого своего развода, те же самые иллюзии, они опять рухнут.
Ты можешь прощать измену из раза в раз. Раз простил, да, два простил, три простил. Тебе изменять продолжают все равно. Неужели это не является поводом, чтобы все-таки эти отношения закончить? Есть же такие патологические люди, патологические блудники, изменщики. Они все время изменяют, каются, просят прощения, когда их ловят на горячем, но продолжают делать это и дальше.
Я скажу, что это надо разбираться. Как эти люди оказались в браке, из-за чего идет эта измена, кто является таким потенциальным поощрителем этой измены, на основании чего. И, опять же, про меня говоря, я даже не думаю, что моя жена мне будет изменять, и мне придется прощать раз за разом. Но если бы в моем кругу кто-то вот такие появились бы, мы бы разбирались, мы бы общались. Конечно, такое поведение, разрушающее семью, может быть поводом для развода. Если человек не хочет меняться, не хочет принимать помощь, говорит, мне так нормально, это повод для того, чтобы, если он, совокупляясь с кем-то, становится одним целым с тем, с кем он вступает в отношения вне брака, это повод жене сказать, нет, я не готова это терпеть, это неправильно. Ты идешь в бездну сам, и меня туда хочешь утащить. Да, это может быть поводом.
Анатолий Ашаев пишет еще одно сообщение. Заключаешь брачный контракт и живешь спокойно. Никто никому ничего не должен. Брак – это такое образование, где никто никому ничего не должен.
А зачем тогда вообще в брак вступать, если ты никому ничего не должен?
Ты поддерживаешь брачные контракты?
Среди людей, там, которым есть что терять, которые думают о разводе, и он возможен. Это способ защитить свое имущество. Вот что такое брачный контракт. Это способ договориться, что мы делаем, чего не делаем, и что мы теряем или не теряем при разводе. То есть это такой... Мы прописали случай развода в брачном контракте.
Но если мы его прописали, значит, мы его предполагаем.
Ну да, конечно.
Значит, мы готовы к этому, на это пойти при каких-то обстоятельствах. То есть мы еще, не начав семейную жизнь, уже готовы к разводу. Получается так?
Брачный контракт, они откуда взялись? Когда девушка бедная или выходит замуж за богатого мужчину, после развода она по закону получает свою половину, там чуть ли не 50%. Естественно, что мужчины стали, богатые мужчины, равно как и богатые женщины с бедными женихами, стали подстраховывать себя брачным контрактом. Но как брачный контракт поможет обычному человеку, где жена и муж имеют средний доход, средний заработок, и как это вообще поможет отношениям? Это только может обезопасить там какую-то финансовую потерю при разводе. Но я не представляю, как бы я жил со своей женой, имея в виду, что у нас есть брачный контракт, в котором прописано, что если мы разведемся, ты получишь столько, а я столько.
Я читал как-то одно сообщение, это будет последняя моя фраза, потому что мы уже должны закончить эфир, про брачный контракт, где были даже прописаны количество раз секса у этой пары в месяц, не меньше, чем столько-то раз в течение месяца. Ладно, друзья, мы, к сожалению, должны уже закончить. Саша Даниленко, я безумно рад был тебя сегодня видеть.
Спасибо, я тоже рад быть
всем
здесь.
Всем пока, друзья, не отключайтесь. Радио Теос работает круглые сутки. Слушайте нас и наслаждайтесь. Всем пока.
До свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.